Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 мая 2012 года. Нехватка времени. Хорошо или плохо? Вопрос. Психика человека устроена так, что он точно распределяет время выступления. Если дать ему 3 минуты, он будет говорить 3 минуты. Если ему дать час, он будет говорить час. Что лучше, чтобы времени чуть-чуть не хватало или чтобы его было достаточно для высказываний каждого? Ответ. Конечно, должна быть маленькая нехватка времени, но маленькая. Очень нехорошо, когда люди ощущают, что они только разговорились. Обычно получается, что любой вопрос накручивается по спирали и глубже, и лучше, и выше, поэтому никогда не хватает времени. Но мы должны понимать, что в общем нам это дано только для того, чтобы подцепить общность между нами, а затем это все должно пройти в ежедневный урок. Там мы реализуем то, что создали, родили на семинаре. Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Без выводов нет продвижения. Вопрос. Необходимо ли акцентировать во время семинара точку, которую мы хотим достичь в начале, и вывод, достигли ли мы ее в завершении? Ответ. В принципе, вывод должен быть всегда. Мы должны его сделать. Дело в том, что у нас очень мало времени, чтобы опросить каждого, к какому выводу он пришел, и дать ему возможность поделиться впечатлением, чего он достиг. Но в любом случае, вывод должен делать каждый. Неплохо, если бы все писали о своих впечатлениях, пожеланиях и присылали на наш общий электронный адрес. И не важно, что вы не получите ответ. То, что вы пишете на один общий адрес и пытаетесь, чтобы это вошло в общую копилку, и на это как-то среагировали, уже на это будет реакция. В конце семинара желательно выслушать впечатления каждой группы. Но если в нем участвует много групп, то хотя бы впечатления нескольких из них. Завершается семинар общей песней, мелодией. У кого есть возможность, могут отметить завершение семинара небольшой праздничной трапезой. Из виртуального урока от 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Прилив энергии или подъем настроения. Вопрос. Почему после активного участия в семинаре ощущается сильнейшая усталость? Ответ. Работа на семинаре – это огромная нервная энергия, умственная и чувственная. Человек выдает много сил. После этого хорошо закусить совместно, выпить рюмочку, совсем немного, 50-100 грамм, только лишь для того, чтобы это дало энергию. Не настроение, а энергию. Настроение и все остальное должно прийти от единения. Мы немного выпили не для того, чтобы развеселиться или расслабиться, и не для того, чтобы нам было легче включиться друг в друга. Наоборот, пусть тебе будет трудно включиться в других. Ты должен это все преодолеть. Это и есть та гора, по которой ты поднимаешься в чертог Творца. Поэтому речь здесь идет только об энергии. После семинара самое лучшее, конечно, ни с кем ни о чем не разговаривать и сразу же идти спать. Ты уносишь с собой самое дорогое, что ты почерпнул на семинаре. Тогда сон у тебя будет продолжением того, чего ты достиг, а утренний урок – продолжением сна. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Прямая через две точки в бесконечность. Из статьи Рабаша о важности товарищей. Если между товарищами существует любовь, то они стремятся замечать друг в друге только достоинства, а не недостатки. И потому, если ты видишь что-то плохое в товарище, это значит, что недостаток не в товарище, а в тебе. То есть это ты нарушил любовь к товарищам и потому увидел в них плохие качества. Поэтому не товарищ сейчас должен исправлять себя, а тебе самому нужно исправление. Когда же ты исправишь все недостатки своей любви, ты увидишь в товарищах одни достоинства. Сказано, что Творец создал человека прямым, но люди придумали множество расчетов. Если мы воспринимаем мир согласно собственным свойствам, мыслям и желаниям, то не избавимся от бесконечных претензий и не сможем прийти к какому-то согласию, общему знаменателю. Постоянно в нашей голове роются какие-то эгоистические расчеты, не давая нам покоя и приводя к бесцельной суете. А направление на истину начинается с такой точки, где мы ощущаем себя в мире бесконечности, то есть где нет никого, кроме Творца. И если я вижу что-то еще, это значит, что мои свойства не соответствуют бесконечности. Свыше сделано скрытие уменьшения света по 125 ступеням. Поэтому я нахожусь не в бесконечном свете, а на какой-то ступени его скрытия, считая свою следующую, высшую ступень бесконечностью. Ведь не могу воспринять ее в своих желаниях. И если я осознаю такую разницу между желаемым и действительным, то понимаю, что вместо мира бесконечности вижу перед собой этот мир, в котором есть и добро, и зло, но это лишь мой собственный отпечаток на фоне белого света. Выходит, что мне нечего исправлять, кроме самого себя. И это вторая точка, определяющая мое направление. То есть я нахожусь в мире бесконечности и должен исправить лишь свое восприятие, как сказано, каждый осуждает в меру собственных изъянов. Для того, чтобы помочь нам достичь исправления, сделано очень важное приготовление, которое называется разбиением желаний. Из-за него каждый чувствует себя отделенным от остальных, существующих якобы независимо от него и чужих. Поэтому мы ощущаем мир полный множества созданий, камней, растений, животных, людей, и у каждого из которых есть свое направление, своя судьба, свое предназначение, а я лишь один из них. Но если я хочу достичь мира бесконечности, то обязан присоединить все к себе, то есть исправить свое зрение настолько, чтобы увидеть, что все в сущности в моих руках. Все зависит от меня, и я должен склонить весь мир на чашу оправдания. Если я исправлю себя, то увижу, что исправил всех. Мир представляется мне полным всевозможных свойств и различий. Но это потому, что я внутри себя не достиг согласия и соединения всех своих свойств, желаний, мыслей. Поэтому мы видим такой огромный, широкий и сложный мир, чтобы взгляд со стороны помог нам соединить все соответствующие ему детали внутри себя. Ведь все, что я вижу снаружи, на самом деле находится внутри меня. Я все воспринимаю через свои разные эгоистические мысли и желания, и потому вижу в мире такое множество составляющих. Но если я объединю в себе все эти свойства, то эти детали сольются в гармонии в одно целое, как единый глобальный и интегральный мир, одна система. К такому восприятию мира нам всем нужно прийти. Из урока по статье Рабаша от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
День Творца и Ночь Творца. Вопрос по статье Бали Сулама из книги Шамати: что такое День Творца и что такое Ночь Творца? Поясните, что же такое День и Ночь Творца в отличие от наших? Ответ. Сказано: зачем вам День Творца? Он же для вас ночь, тьма, а не день. Вопрос: что такое День Творца? Если человек желает достичь подобия Творцу, то День Творца – состояние, когда он может отдавать. И не когда ему будет Творец светить, наполнять его желания, а вопреки всем его желаниям он будет просить у Творца только одного, чтобы дал ему свойство отдавать. Свойство веры выше знания. То есть, хотя в своих постоянно меняющихся желаниях он будет ощущать тьму, он не захочет, чтобы ему светил там свет, потому что это тогда будет находиться в знании, бетухадаат. А он хочет, чтобы у него появилась новая природа, когда над любыми ощущениями тьмы в своих желаниях он ощутит, что, поднимаясь над ощущением тьмы, может отдавать Творцу. Что ты можешь отдавать? Только свое устремление. И здесь он начинает благодарить Творца за то, что создал его эгоистом, создает в нем такие огромные личные желания и против этих желаний играется с ним, как Творец желает якобы дать ему, наполнить эгоистические желания, а он, несчастный, боится, как бы в них не получить. Как бы наоборот, над всеми этими желаниями приподняться, и тогда именно тем, что приподнимается над этими желаниями, получая помощь от Творца, эту силу противодействия ощущает как помощь, подарок. Это и есть его отдача Творцу. И всегда его просьба, она не настоящая, потому что на самом деле желания, которые в нем раскрываются, это желания эгоистические. И даже если он просит свойства отдачи на еще неисправленное желание, значит просит исходя из этого желания, то есть на самом деле всегда у него есть внутри просьбы желание получить что-то ради себя. Поэтому его просьба не истинная и называется мисхак – игра. Но и Творец тоже играется с ним, как сказано, играется с Левиатаном. Потому что изначально создал творение несерьезно, ради игры, потому что оно ему не было необходимо. И поэтому мы можем, соответственно, просить его о свойстве отдачи также несерьезно. И в этом несерьезность его стороны и несерьезность с нашей стороны эквивалентны. И поэтому мы находимся с ним в подобии Иштаву Цура. И тогда все, что должен человек просить, чтобы в постоянном свете Творца плыть над поднимающимися изнутри него изменяющимися возбуждениями, решимот. Я прошу только одного – возможности плыть над ними, как по волнам над всеми поднимающимися во мне желаниями и свойствами. Я хочу над всеми над ними подниматься в отдаче Творцу. Именно это свое устремление я ему отдаю, нечего мне больше ему дать. И никогда не получив от него силу отдачи, свойства отдачи, я сам не смогу это свойство из себя генерировать. А тот, кто учит Тору формально ради знаний, а не для исправления себя, если скажут ему, что вознаграждением ему будет день Творца, то есть он обретет силу отдачи, он возразит, что это темнота, а не свет.
Радиоверсия.
Чему нас ведет природа? Вопрос. Многие пишут о нескольких путях возможных изменений человечества в наше время. К чему именно нас ведет природа? Какое изменение мы пройдем? Ответ. Теоретически изменения возможны в человеке, его биологическом развитии, в технике, в технологическом развитии, в обществе. Каббала считает, что все биологические и технологические изменения мы уже прошли, и осталось нам пройти только общественные изменения. Привести себя в своем объединении к полному подобию единой гармоничной природе.
Радиоверсия.
Очередной план спасения ЕС. Мнение экс-главы Европейского центрального банка Жака Трише. Для европейского сообщества создание единого государства Соединенных Штатов Европы неприемлемо. Но когда бюджетная политика определенного государства угрожает валютному союзу, Европа может укрепить свой валютный союз, если предоставит политикам право объявлять государства Европейского сообщества банкротами и брать под контроль их фискальную политику, когда они уклоняются от выполнения общих для всех требований по размеру госдолга и дефицита бюджета. Реплика. Именно такие действия еще быстрее приведут к краху европейского сообщества. Дисциплина должна быть сознательной. Природа требует от нас осознанных изменений до уровня человек, в раскрытии ее единственно существующей силы и разума, Творца и полного подобия ему.
Радиоверсия.
Интериоризация в социальной детерминации. Мнение. Развитие личности возможно только при единстве двух процессов – внешнего, социального и внутреннего, личностного. Любые внешние причины и деятельность действуют на человека не непосредственно, а преломляются через внутренние условия. Интериоризация рассматривается как механизм социализации, усвоение социального опыта. Следовательно, для актуализации личности важны два процесса – внешний и внутренний. То есть, перенося внешнюю среду во внутреннее пространство личности, человек должен опять перейти от внутреннего к внешнему, вступая во взаимодействие с социальной средой, которая представляет возможность формировать свою внутреннюю жизнь. Реплика. Согласно каббалистическому мировоззрению, все воспринимаемое находится только в человеке. В этом мнение каббалистов полностью совпадает с мнением квантового восприятия мира. Поэтому вопрос сводится только к рассмотрению внешнего и внутреннего восприятия внутри личности и возможности совмещения их как между собой, так и с их источником, Творцом.
Радиоверсия.
100 миллионов безработных американцев. Сообщение. Многие американцы перестали искать работу. В докладе о рынке труда указано, что число безработных составляет 100,9 миллионов человек. Эти цифры ошеломляют. Реплика. Их количество только будет расти до сжатия экономики до разумных размеров. И только введение интегрального воспитания даст возможность всем найти свое место в мире в правильном гармоничном сочетании всех. Не жить, чтобы работать, а жить, чтобы во все большем объединении раскрывать высшее существование, высшее измерение.
Радиоверсия.
Кризис пути выхода. Мнение. Олег Гадецкий, психолог, руководитель проекта «Психология третьего тысячелетия». Глобальный кризис – это кризис мировоззрения. Сознание людей стало потребительским и эгоистичным. В природе кризиса нет. Нет голодного муравья, нет птицы, которая не может создать семью. Природа живет по законам мироздания, и у животных нет свободы и силы менять эти законы. А у человека есть свобода, которой он пользуется эгоистически. Мир для меня, а не я – часть мира. А катаклизмы природы – это реакция природы на человеческое общество. Природа сопротивляется. Кризис – это состояние дефицита, когда всего становится мало. Это ущербное сознание людей. Поэтому нужно менять свое умонастроение, начинать с изменения отношений. Если мы изменим этику взаимоотношений, реальность сразу станет другой. Супруги должны понять, что нет никого роднее, чем находящийся рядом, открыться друг другу. Ожидать что-то от другого – это тоже потребительское эгоистичное сознание. Я на другого смотрю, как на средство удовлетворения своих нужд. Хотя бы в условиях кризиса стоит отказаться от данной установки, ведь никого роднее нет. Свобода выбора есть, и именно поэтому мы сейчас с вами об этом говорим. Вместо «я живу, чтобы дом построить», кризис зовет нас внутрь себя, узнать, зачем живу я в этом мире? Внутри нас есть настоящие ценности, ради которых стоит по-настоящему жить. Пришло время их начать искать. Реплика. Психология уже не помогает, потому что не позволяет человеку подняться выше своей природы, а ограничиться обывательскими достижениями не поможет. Внутри себя искать нечего, кроме отвратительных эгоистических свойств. Если нет метода привлечения исправляющей внешней силы, света, Ормакиф, то выхода нет. Поэтому, возможно, именно психологи могут быстрее понять чудесное свойство каббалы, позволяющее привлечь особую силу природы, способную изменить нас к равновесию с ней.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.